Привет, это подкаст «Пино, Арно и Домино». У микрофона я, Антон Кулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd.
И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
Некоторое время назад Дрис Ван Нотен просто взбаламутил всю индустрию, объявив о своем уходе из собственного бренда. Мне кажется, если честно, столько возмущений, стенаний, жалоб не бывает даже, когда, извините, пожалуйста, за цинизм, кто-то умирает.
Господи, боже.
Иные дизайнеры, скажем так. Но в то же время было и много радостных комментариев, да, о том, что здорово, что человек, несмотря на давление индустрии, выбрал себя и свое ментальное здоровье спустя столько лет. И в связи с этим кейсом и некоторыми другими, которые возникли за последнее время, возникает вопрос, а есть ли у карьеры дизайнера некий срок годности?
Попытаемся на него сегодня с тобой ответить. Я, кстати, как раз была среди тех людей, кто посчитал, что уход Дриса — это скорее новость со знаком плюс. Ну, не в смысле, что как здорово, что наконец-то он ушел, уже не было сил терпеть эти цветочные платья. Нет, в том смысле, что человек, очевидно, высказался уже многократно в моде, я думаю, сделал примерно все, что мог сделать и хотел сделать. Провел сколько? 38 лет, да, получается, в бренде примерно там с конца 80-х и вот сейчас до 24-го года. Плюс он сейчас покажет еще одну вот коллекцию, которая будет, правда, его финальной коллекцией. И ты знаешь, у меня полное ощущение, что он уходит на своих условиях. И мне кажется, это так ценно в этой индустрии, где так быстро людей выставляют за дверь буквально после пары коллекций. Мы с тобой как-то, помнишь, поздравляли дизайнеров, которые добрались до второго сезона, потому что, ну, это уже мощно.
Уже достижение по нынешним меркам.
Да-да-да, не вылететь после первого же сезона из бренда.
У нас уже два таких кейса, кстати.
Да. А в случае с Дрисом, он, ну, правда, человек прям в столб, я бы сказала, индустрии. Очень много лет проработал. Вообще интересный кейс, потому что, поправь меня, если я ошибаюсь, он всегда работал в своем бренде.
Да.
Да, он никогда не приходил в большие дома, никаких Диоров, Шанелей в его жизни не было. По крайней мере, не в позиции креативного директора. И правда...
Причем вот, я не думаю, что его никуда не звали.
Уверена, что его звали. Я просто уверена, что его звали, да.
Я не помню, говорил ли он что-то по этому поводу. Точно знаю, что признавалась Анди Мюльмейстер в том, что она получала приглашение стать креативным директором какого-то стороннего бренда, но она всегда отказывалась.
Да, ну видишь, такие они эти. Бельгийцы.
Бельгийцы, да.
Да, крепкие, видимо, духом. И он уходит на своих условиях, он уходит довольно красиво, он имеет возможность попрощаться, он написал письмо своим поклонникам, да, его в соцсетях разместил и устроит такой явно... Я думаю, это будет очень трогательный финальный показ, тут можно не сомневаться, да, потому что мы видели нечто подобное, когда Сара Бёртон уходила из Маквина, когда тоже вот все пришли, чтобы прощаться, и помнишь, и я там рыдала, залила соседей своими слезами каким-то образом. А здесь то же самое, и правда, как-то прям душа, знаешь, прям радуется за него, и я могу понять людей, кто говорит, что ну и здорово, что он выбрал себя, сейчас будет дальше заниматься своим садом. Это все очень здорово, и это такая большая редкость, но у меня на этом фоне, знаешь, какой возникает вопрос? Ты сказал, есть ли у дизайнера срок годности? Да, мы сегодня тоже попытаемся на это ответить, но вообще не проклятая ли эта профессия, в том смысле, что ты никогда из нее как будто бы не можешь уйти на своих условиях, на пике, наверное, своей карьеры, да? Ты все равно как будто бы уходишь, когда ты уже чувствуешь, что ты уже немножко поизносился, мне так кажется, и в этом есть тоже какой-то такой элемент грусти.
Да, мне кажется, что кейс Дриса, он особенный не только потому, что это, правда, очень любимый всей индустрии дизайнер, а мне кажется, нет ни одного человека, который бы в здравом уме сказал, типа, что там этот ваш Дрис, да, ну его вообще. Но еще и потому, что дизайнеры действительно редко уходят, мне кажется, на пике своей формы, а он, в общем-то, по всем показателям находится на ней, потому что он совершенно не сдал как бы в креативном плане, при этом у бренда очень хорошие коммерческие показатели, несмотря на то, что он не делает миллион коллабораций в год.
Только с Кристианом Лакруа.
Ну, подожди-ка, там была коллаборация со Стусси, с Линдой Ферру, но... Знаешь, это тоже было довольно элегантно.
Да, это все-таки элегантный коллаборация.
Без вот этой какой-то истерии, типа Louis Vuitton Supreme, вот из этого разряда. И по всем показателям все у него отлично. Все привыкли, что дизайнер уходит либо когда его смещают, когда уже все плохо, все понимают, что он исписался и выгорел, и больше ничего не может дать индустрии. Либо это происходит с каким-то скандалом, либо это происходит, ну, простите, Опять же, цинизм вперед ногами, да. Все привыкли к этому. Мне кажется, единственный, ну, не единственный, но один из немногих подобных кейсов, это, наверное, Кристобаль Баленсиага, который закрыл дом.
Ну, я бы не назвала это, кстати, таким прям очень удачным кейсом, потому что...
Ну, он неудачный, потому что это было с большим скандалом, он уволил всех сотрудников одним днем. Да, я имею в виду, что он, в общем-то, тоже еще мог продолжать работать и с коммерческой точки зрения, и с какой-то идейной, но, опять же, он был гораздо старше Дриса на тот момент. То есть, вот, наверное, еще тоже, что всех как-то смущает.
Мне странно, что ты это называешь таким примером хорошим, потому что, на мой взгляд...
Нет, это не хороший пример. Я имею в виду, что дизайнер ушел как бы по своему желанию.
А, по своему желанию, все, поняла.
Не потому, что его уже выгоняли, а потому, что он сам захотел.
Он сам себя выгнал практически, понимаешь, и бренд свой закрыл. А мне кажется, что у нас все-таки есть там такие более-менее комплементарные примеры, и я вспоминаю такой же уход на пенсию Валентина Гаравани. Потому что он, правда, ушел, как я понимаю, тоже по своей воле. Он сам объявил о своем уходе, при этом бренд его продолжает жить. Когда он ушел? В каком году? В 2007? По-моему, примерно так. И посмотри-ка, сколько времени прошло, уже скоро будет 20 лет, как без него. Тем не менее, его бренд продолжает жить, и он продолжает жить свою лучшую жизнь, как я понимаю. Ему тоже, по-моему, было где-то вот в районе 65-70, когда он принял это решение, он довольно долго продержался, у него там была огромная к этому времени карьера, знаешь, он там начинал еще, когда там он начинал Валентина, чуть ли не в 60-х, не в 70-х, и вот он сделал, мне кажется, такой правильный выбор в свое время, понял, что, наверное, уже все, что хотел, он сказал, уступил, что называется, место молодым, и в целом-то все сложилось. Бренд его живет, он живет, все живут.
Сидит в первом ряду на каждом показе.
На каждом показе. И вот мне кажется, это как раз пример того, что все-таки бывают такие случаи, когда, правда, дизайнер вовремя может уйти. Знаешь, ладно, хорошо, может быть, Валентина чуть-чуть пересидел, но я опять же, я просто, видишь, я придерживаюсь теории, что все равно ты либо до, либо после. Ну, вот не бывает этого идеального момента. Вот Валентина, наверное, чуть-чуть пересидел, но глобально все равно вот ушел плюс-минус на пике формы, красиво, с завершающим таким фарвел-показом, знаешь, где были все его модели. Да.
Да, знаешь, без разговоров о том, что, господи, ну сколько можно уже делать эти показы, скорее бы он уже там куда-нибудь ушел, потому что есть такие дизайнеры, про которых такие разговоры циркулируют, не будем называть их имен. Вот. Ну, ты уже даже немножко как будто бы с жалостью смотришь на эти попытки сделать что-то новое, когда ты понимаешь, что просто банально в силу возраста дизайнер уже абсолютно отстал от актуальной повестки, он никогда за ней не угонится, и ему самому это не нужно в первую очередь и не хочется, вот. Но, тем не менее, как-то он продолжает.
Ну, по поводу возраста тут интересно, потому что мы с тобой, с одной стороны, в ранних выпусках, более ранних, чем этот, говорили, что сейчас вот мода и правит дизайнер 60+, да, ну мы,
да,
так сказать, один небезызвестный Джон и один небезызвестный Марк. В то же время вспоминаю интервью, которое дал Том Форд, кстати, еще один человек по своей воле ушедший на пенсию, пусть даже у него это все немножко было в таких трагических тонах, да, кто не знает, он потерял своего партнера, и после этого ему было очень тяжело. Я думаю, что он этого не говорит прямо, но я думаю, несложно догадаться, что ему сама индустрия напоминает очень сильно о его партнере, и он, наверное, просто поэтому не хочет больше в ней находиться. Он даже не смог, по-моему, жить в Лос-Анджелесе, где, опять же, он жил свою счастливую семейную жизнь, он приехал в другое место. Во Флориду, по-моему, да, сейчас где-то там он чалится, неважно, с крокодилами, видимо. Любитель, кстати, крокодиловых сапог. Человек, кстати, из Техаса, между прочим, вот так вот. Вот тебе и кантри-ренессанс. И, значит, он давал интервью, на мой взгляд, одно, наверное, из лучших интервью дизайнеров, которые я читала вообще за последнее время. Редкое, которое я вообще читала, потому что было, правда, интересно от начала до конца, от корки до корки. И он там очень прямо говорил, что 62 года... Ему тогда было 62 года. Ты уже просто не вращаешь индустрию, ты не можешь ничего в нее принести. И он говорил, что мода — это удел молодых. У него, правда, свои представления о молодости. Они еще более экстремальные, чем в России. И сейчас пытаются повысить порог молодости от 35 до 38, да, хотя у нас и так, по-моему, самая старая молодежь в мире, потому что до 35 это экстра. А он еще говорил, что мода — это удел молодых, а молодые — это от 30 до 50. Вот, и ты еще можешь в это время что-то приносить. И сам, кстати, Том Форд, он в этом смысле показательный, потому что он, по-моему, крутил индустрию, там, наяривал до 45. А потом он уже просто стал таким большим, мощным именем, которая продает там по клику вещи, и дальше уже просто стал опять жить свою хорошую жизнь.
Но, с другой стороны, тебе не кажется, что его рассуждения не лишены смысла, потому что, наверное, до 35 дизайнер еще формируется.
Конечно,
ты, наверное, не можешь быть таким как принято говорить, fully realized дизайнер, да, пока ты не достигнешь определенной возрастной отметки, просто потому что тебе нужно набрать вот этот опыт.
Конечно.
Ломать шишки. Мы, простите, к сожалению, видим это на примере 25-летних дизайнеров, которые с большой помпой назначаются, а потом по-тихому увольняются, потому что оказывается, что они как бы не имеют даже представления о том, что такое хорошо сидящая вещь, не говоря уже о каких-то более фундаментальных вещах. Поэтому мне кажется, знаешь... Зря ты его на смех подняла.
Я его, наоборот,
с его рассуждениями о юности.
Нет, это просто такая была ремарка. В целом, мне его позиция очень понятна. Опять же, я говорю, что он тоже, видимо, ощутил, что сказать ему больше уже нечего. И так оно и ощущалось, если честно. Последние коллекции были уже довольно вымучены. Но это, опять же, было все на фоне болезни и смерти партнера. В общем, он ушел, но он, знаешь, не то, что прям совсем, чтобы там где-то закопаться и лежать. Все-таки он планирует себя реализовывать дальше в кинематографе. У него это, в принципе, плюс-минус получается. И, ты знаешь, там было интересно в этом интервью то, что он, видимо, сейчас много читает Энн Райс и, видимо, собирается ее экранизировать, потому что он вспоминал, что вот как раз в книжках Энн Райс, в её вселенной, там есть такой концепт, что вампир нужно себя раз 150 лет закапывать и потом раскапывать, чтобы, типа, жизнь, так сказать, по-новому ощутить, да, чтобы вот эту ценность жизни, в общем, прочувствовать. Так что вот, видимо, он сейчас чувствует, что он себя немножко закопал и скоро, видимо, раскопает, и нас как... удивит каким-нибудь кинцом. Поэтому за него это тоже, в принципе, радостно, если он себя в этом реализует. Вот.
Мне кажется, мы несправедливо обошли вниманием еще одного дизайнера, который ушел по своей воле и сделал все, по-моему, максимально красиво, Жан-Поль Готье.
Да, да.
Почему-то он не пришел нам в голову сразу же. Ну, он, наверное, немножечко пересидел, потому что последние коллекции уже тоже были такие его вымученные, немножечко старомодные. Там была, на самом деле, интересная ремарка чаще всего к его последним коллекциям, что его коллекции 80-х и 90-х выглядят свежее, чем то, что он делал под конец карьеры. Вот, но в какой-то момент он, в общем, понял, что, наверное, нужно уже это прекратить и дать дорогу молодым, и принял, по-моему, гениальное решение, который не имеет абсолютно аналогов в индустрии. Он, ну, не он, там, наверное, в значительной степени все-таки нынешнее руководство бренда, приняло решение каждый сезон приглашать нового дизайнера для того, чтобы делать кутюрную коллекцию. И, ну, мне кажется, правда, браво. Это всегда очень интересно. Индустрия очень живо за этим следит. Всегда, в общем, какое-то оживление вокруг этих коллекций. Какие-то из них более удачные, какие-то менее, но мне кажется, в целом это такой классный компромисс, потому что, с одной стороны, сам Готье, получается, остается в индустрии, он всегда как бы контролирует эти коллекции, их выпуск, его имя, его дело, его архивы продолжают жить. То есть он как бы абсолютно остался в этой парадигме, но при этом живет, опять же, свою лучшую жизнь, свою счастливую пенсию, и при этом еще какое-то дополнительное внимание получают и более молодые дизайнеры, которым оно зачастую жизненно необходимо. Я бы даже так сказал.
Знаешь, мне здесь хочется пошутить, что примерно то же самое сделал Роберто Кавалли, когда в 2013 году ушел с должности креативного директора. Только у него там, знаешь, не то чтобы он приглашает каждый сезон, у него просто так часто меняются дизайнеры, что ощущение примерно то же. Но с Кавалли тоже интересно, ведь он, по-моему, 13-й, правда, год, он уходил, ему было... Сколько же ему было? Много ему было лет.
Много.
За 70 уже было. И он уходил, потому что у него были якобы сложности со здоровьем. Но ты знаешь, я здесь прочитала, что у него, когда в прошлом году родился ребенок. Шестой ребенок, такой абсолютно, знаете, такой дух Роберта Де Ниро только что пронесся по студии. Да, да. Так что, видишь, что происходит с людьми, которые вовремя покидают моду. Они потом, видимо, вторую какую-то молодость.
Вот он себя закопал и откопал, видимо.
Да, да, тоже говоря так, вот человек, который пытался уйти, ну, может быть, тоже, опять же, не совсем вовремя, немножко пересидев, но, к сожалению... В его случае бренд, мне кажется, штормит безостановочно последние сколько-то лет. Я не понимаю, насколько уже сам Кавалли причастен к тому, что там происходит, но... Ой, вот с ним, в его случае иногда думаешь, лучше бы они закрыли. Я понимаю, что им нужно продавать и иметь какие-то деньги, но глобально там, ничего хорошего после Роберто Кавалли с Кавалли-то и не случилось.
Ты знаешь, просто Кавалли еще сам по себе такой странный бренд. Мне кажется, у него даже на пике славы была... как бы это сказать, очень определенная клиентура, и в основном это постсоветские страны. Но как бы мне кажется, что в большой модной индустрии, скажем так, к нему всегда относились немножко снисходительно, с таким смешком.
Ну, знаешь.
Потому что он такой немножко на грани, очень китчевый, и как бы даже в нулевые, которые, в принципе, не отличались сдержанностью и умеренностью, и минимализм тогда, в принципе, не был в почете. Мне кажется, даже по меркам нулевых это всегда было немножечко too much, и как-то вот всегда все понимали, что это такая мода стран Восточной Европы.
Ну, не без этого, конечно, был свой пик по этому бренду, а потом пик прошел, и все, оказалось, что... Тяжело, короче, приземлить сейчас с Роберто Кавалли на какую-то аудиторию, по большому счету.
При том, что даже был какой-то всплеск интересов к архивам, да, к винтажу.
Был, да. Он сейчас есть.
Селебы много их носили и носят, и все равно как-то это не помогло.
Грустно, грустно, очень грустно.
Ну, из недавних кейсов еще Пьер Паоло Пичоли, которого тоже провожали всей индустрии, порвали три баяна из Валентино. Опять же, мне кажется, в общем и целом это довольно позитивный пример, потому что, ну, давайте опять же учитывать реалии сегодняшнего дня, когда как бы норма — это контракт с дизайнером на 3 года, а периодически еще случаются
новая
какие-то экстра-случаи, да, когда спустя один сезон уходят из брендов. А тут как бы человек в общей сложности проработал только креативным директором 16 лет.
А всего, по-моему, 25. Кстати, очень похоже на Сару Бёртон. Тоже ведь на 25 лет, по-моему. Слушай, четверть века прокуковать какой-то марки. Это же
человек пришел туда дизайнером аксессуаров, дорос до со-креативного директора, потом до единоличного креативного директора. Мне кажется, это потрясающая карьера на самом деле.
Конечно, и он столько всего сделал, даже цвет в честь себя назвал. Пьер Паоло Пинк. Пипи Пинк, это, по-моему, называется.
Да, ну и...
Который меня сводил с ума.
В принципе, если не считать там последних нескольких сезонов, в целом он демонстрировал стабильно очень классный результат, и креативный, и коммерческий, и, насколько я знаю, у Валентина до сих пор очень хорошо продаются аксессуары и обувь, и, в общем, what not to like, как говорится.
Немножко теории заговора. Потому что, когда Валентина покидал свой пост креативного директора в 2007 году, он за год до этого мелькнул камео в фильме «Дьявол носит Прада». Так вот, Антон, Пьер Паоло Пичоли в прошлом году мелькнул камео в сериале «Утреннее шоу». Так что как только сменщик Пьер Паоло Алессандро Микеле, которого мы, кстати, поздравляем, так сказать, с новообретенной работой, как только он где-нибудь мелькнет камео, все, в следующем году он оттуда, видимо, тоже уйдет.
Продолжая тему теории заговоров, одна теория тоже уже родилась, которая говорит о том, что это была заранее спланированная многоходовочка, возможно. Потому что схема была следующая. Керинг, который владеет Гуччи, то есть прошлым местом работы Алессандро Микеле, увольняет Микеле. Потом, не далее, как прошлым летом, они покупают 30% долю в Валентино у катарских владельцев. И далее... по их протекции туда назначается Микеле. Я не знаю, насколько это оправданные разговоры, честно, потому что, с одной стороны, это выглядит очень логично, да, как бы они купили большую долю в бренде, им нужно его как-то сейчас поднимать, так сказать, с колен, хотя он, в общем-то, не на коленях находится совершенно, но если сравнивать его с тем же Гуччи, да, понятно,
может,
что
Гуччи нужно с колен поднимать?
Другой масштаб. Ну, Гуччи уже, видимо, заново нужно поднимать, да, но к этому... Это другой разговор. В общем, очевидно, у них есть амбиции вырастить его в несколько раз, как, в принципе, все сейчас этого хотят в модной индустрии. И вроде как все выглядит логично, но, с другой стороны, учитывая, что они купили 30% долю у единоличных владельцев, получается, что в данном конкретном случае 30% акций — это миноритарная все равно доля. Поэтому как бы просто взять и назначить своего дизайнера они, очевидно, не могли. То есть, но пролоббировать решение могли.
Ну, может, просто хорошую рекомендацию написали. Знаешь, когда им позвонили, сказали, а у вас работал такой Алессандро Микеле? Что вы про него скажете? И они говорят, ну, хороший мужчина. Вот,
ну,
и всё.
Вот, опять же, интересный кейс, который заставляет задаться вопросом, а может ли дизайнер дважды войти в одну воду и повторить свой прежний успех? Потому что мы с тобой уже обсуждали в одном из прошлогодних эпизодов кейс Джона Гальяно, который после такой масштабной отмены и увольнения из Dior, из своего именного бренда, вернулся в Maison Margiela. И мы тогда посетовали, что, дескать, да, здорово, что он вернулся, мы все его очень любим, но, конечно, это не совсем как бы тот масштаб, которого он заслуживает, да, это не такое прямо уж триумфальное возвращение, но гляди-ка, по, понимаешь ли, результатам этого года он абсолютный триумфатор и, возможно, самый обсуждаемый дизайнер. Так что хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Ладно, во-первых, год еще даже не на середине, это первое. А второе, я все-таки думаю, что это не совсем то же самое, понимаешь?
Ну, это не совсем то же самое, но тем не менее, как бы,
у
знаешь.
У него, правда, у него отмена отмены, у него такой ностальгический камбэк, он прогревает перед выходом фильма.
Да.
Это немножко другое. Это не то же самое, что быть супер успешным продающим дизайнером. Ну, согласись, вот мы же про это с тобой говорим.
Ну да, мы тем более, мы, конечно, не знаем цифр, хотя OTB Group, насколько я знаю, постоянно отчитывается о том, что Маржала растет. Да, понятно, что это не десятки миллиардов.
Маржала.
Понятно, что это не десятки миллиардов евро, о которых все сейчас грезят, но, как бы, мне кажется, для бренда того масштаба это хорошие результаты, вот, поэтому, да, это ностальгический камбэк, но в любом случае мы за него рады. Ну так вот, возвращаясь к Микеле, сделал я такой крюк. Как думаешь, есть ли вероятность, что он дважды войдет в эту воду, потому что как будто бы таких кейсов удачного камбэка не очень много? И вообще, а вообще есть ли они? Давай подумаем.
Ну, во-первых, насколько это камбэк? Знаешь, человек там не 5 лет в ссылке провел, и, по сути, его, когда, получается, убрали? В 22-м году, в 23-м? Я уже немножко даже запуталась. Ну, я понимаю, что Сабата показал 2 коллекции, то есть, соответственно, это было, наверное, ну, год с лишним назад.
Это был конец 22-го года.
Вот, ну, значит, там чуть больше года. У нас есть такие примеры. Жескьер, человек, до которого в свое время Керинг, если верить Тому Форду, специально купил Баленсиагу, чтобы Жескьера можно было туда нанять, потому что он не хотел тогда свой именной бренд, хотя Керинг ему это именно и предлагал. Опять же, если верить Тому Форду, знаешь, как это Евангелие от Тома Форда. Это мое, видимо, буду проповедовать. Притч, бич. Вот. Но при этом потом, когда из Баленсиаги он с таким не очень веселым настроением, скажем так, ушел, он потом пришел в Луи Виттон, и он, наверное, ну, как по моему скромному мнению, конечно, он как дизайнер был в Баленсиаге интереснее, изобретательнее, там, гениальнее и
не
так далее.
Не только твое мнение.
Хорошо.
Мне кажется, это консенсус.
Это приятно знать, что я так сказать, с большинством здесь. Но, тем не менее, в Луи Виттон он вполне себе прижился, давай так скажем. Он прижился.
Ему
он
продлили контракт.
Да-да, он делает вещи, которые, очевидно, кто-то покупает, да, потому что иначе бы он бы там так долго бы не сидел. И, в принципе, ну вот, то есть, конечно, у меня есть ощущение, что это такой немножко второй акт, он скорее про зарабатывание денег. Это вот, наверное, то, что Том Форд говорил, что сначала там ты крутишь индустрию, а потом, значит, ты либо, ну, либо, не знаю, либо, видимо, исчезаешь, либо становишься таким household name, большим именем, громким, на которое просто люди бегут с деньгами и покупают у тебя примерно все, что ты там, к чему ты не прикоснулся, такой, как это называется, прикосновение Мидаса, да? И я думаю, что с Жескьером примерно это произошло. То есть у него такая сейчас плюс-минус комфортная работа, где, видимо, ему аплодируют за любую коллекцию внутри, я имею в виду, да, модного дома, там, независимо от того, что пишут критики, что думают люди. Нормально, смотри-ка, сидит уже 10 лет, да, считай, и все ему живется. Я думаю, что у Микеле в теории Валентина может быть примерно такая же история, потому что, ну, во-первых, что ему уже изобретать эти велосипеды, он уже в свое время, знаешь, когда он уходил из Гуччи, вот у меня было четкое ощущение, что этот человек уже может никому ничего не доказывать, потому что он правда в свое время перевернул индустрию, он ее там переиграл и уничтожил, понимаешь? И это большое дело, не каждому дизайнеру везет поменять, не знаю, или почувствовать дух времени, или самому направить этот дух куда-то, там, по какому-то вектору, он это сделал, он уже больше человек. В принципе, сейчас он может о таком на чиле, на расслабоне клепать какие-нибудь летящие, знаешь, платья Валентина, что, в принципе, наверное, и требуется, я думаю, что задача ровно такая, плюс-минус, да. И я думаю, что все у него, опять же, будет нормально. Единственное, что тут, как бы, конечно, немножко страшно, что он как-то не оправдает каких-то, может быть, финансовых надежд, его потом попрут спустя сезон или два, и это будет прям какой-то кошмар и удары и все на свете для него в первую очередь. Но, опять же, вспоминая Валентина, знаешь, все-таки это такой бренд, который на большую дистанцию играет. То есть очень долго. Мы только что проговорили про Пьер Паоло, утоли мои печоли, как говорится. Мой несуществующий подкаст. Не знаю про что. Название моей церкви, где читают Евангелие от Тома Форда. Да, значит, как-то вот он долго сидел, в принципе, и они с Марией Грацией тоже много времени достаточно провели. Там, конечно, Алессандро Факинетти, да, она очень мало провела.
Да, там, знаешь, какой-то был квикстант. Никто этого уже даже
да,
не помнит.
Да, никто этого не помнит. Они, видимо, обжёгшись на ней, потом как-то, наверное, очень постарались, чтобы дизайнеры не менялись и, в принципе, очень монолитно существовали. Ну, пусть даже там Мария Грация ушла в Dior, тем не менее, все равно очень большой срок, там 25 лет проработать в бренде, пусть там не все эти годы креативные, но, тем не менее, это прям хороший большой срок. Так что Алессандро
Но тебе не кажется, что кейс же Скьера, он совсем другой, потому что в случае с таким брендом, как Louis Vuitton, у меня есть подозрение, что можно абсолютно бесшовно поставить туда любого другого дизайнера, и это такая машина, которая будет продолжать работать и качать деньги, тем более, что, если честно, глядя на пиар-стратегию Louis Vuitton, у меня такое ощущение, что Жескьера в ней не очень много, то есть они не очень его подсвечивают как дизайнер, то есть он как бы есть, конечно, он дает какие-то интервью, он...
Он на обложках снимается.
Да, он позировал недавно с первой леди Франции на обложке...
Назови ее по имени, Брижит Макрон.
Брижит Макрон, да, на обложке Мадам Фигаро, но это не тот случай, когда дизайнер и бренд неотделимы, и есть абсолютное ощущение, что, в принципе, ну, в какой-то момент его могут снять и кого угодно взять туда.
Ну ладно, это, допустим, не персонист автократия.
Абсолютно.
Это что-то другое.
Тем более, понимаешь, когда в бренде два креативных директора параллельно работают, и явно, что вот этот вот шоуменшип-фактор взял на себя второй, который, в принципе, является человеком из шоу-бизнеса, тут уже, конечно, это все интересно. И тем более, понимаешь, все мы прекрасно понимаем, какая у Louis Vuitton дойная корова. Это аксессуары. В принципе, всем абсолютно пофиг, что там делает Жескьер, по большому счету, да, потому что мы понимаем, что одежда не кормит этот бренд.
Ну, конечно. Но по поводу Валентина. А все это взял, что Валентина такой, такой слабенький бренд, которому, по большому счету, тоже не все равно, кто там стоит во главе.
Валентина не слабенький бренд, но Валентина в значительной степени зависит от продаж одежды.
Да, потому что я так понимаю, что они в том числе выступают в жанре modest fashion, то есть одевают арабский мир, да, ну, это понятно, да, платье в пол, абсолютно там асексуальные во многом, хотя у них там есть разные варианты, но тем не менее, это их, я так понимаю, довольно большой кусочек рынка. Но мне кажется, что, опять же, если просто это будет дальше Валентина, и там будет какой-то человек, который будет придумывать какие-то эти летящие, опять же, платья, а сам бренд будет выпускать босоножки Rockstar, сумки Rockstar, вот это вот все, я думаю, что Валентина тоже, в принципе, может жить практически с любым дизайнером. Мы, конечно, все радуемся, что это Микеле, потому что у нас там всех душа за него болела. Понятно, что он нам родной, понимаешь, но глобально там мог быть тоже примерно кто угодно. И ты знаешь, я вообще считаю, что это довольно смело с их стороны именно такого дизайнера с таким мощным бэкграундом брать.
Угу.
То есть, ну, согласись, да, это такое...
Ну, это не частое решение.
Да, обычно сейчас же общий тренд на что? Находим какого-то полубезвестного, еще ни за кем не закрепившегося новичка с, ну, каким-то фолловингом в Инстаграме, понятно.
Либо молодого инфлюенсера.
Запрещенном Российской Федерации. И как бы ставим его, и там дальше как пойдет. И вот эта идея, что нужно самому там вырасти, знаешь, вырастить своего вот этого вот креативного, пусть вот, значит, он будет. А это, конечно, смело, и это, опять же, мне кажется, говорит про, так скажем, щедрость души бренда и вообще про масштаб его, что он себе это может позволить. Понимаешь, там типа, кто там освободился? Микеле, давайте его к нам. Ну, если там исключить эту историю про многоходовочку, потому что, в принципе, же еще про Сару Бёртон тоже говорили. Когда, ну, то есть, вот мы узнали новость про уход Пьера Паула, все такие, так, а ну, что там Сара Бёртон где-то там чалится без дела? Нужно ее срочно там прибавить к рукам. То есть, в принципе, вот они сделали примерно то же самое, только с другим дизайнером.
Но теперь, в свою очередь, ходят слухи про Пьер Паула, куда он дальше пойдет. И даже ходит слух, что его хотят забрать в Шанель, но мне кажется, это совсем как-то безумно звучит. Я прям вообще в это не верю. Вот хоть убейте.
Это все эти Шанели.
Тем более про Шанель такие слухи ходили просто, мне кажется, миллион раз. И ни один из них не сбылся.
Да, Эдди Слимана туда брали.
Эдди Слимана туда брали. Альбера Эльбаза.
Фиби Файла туда брали. Да-да-да, мы все помним. Шанель в итоге там как сидела в Виржинии, так и сидит. И, в принципе.
Да-да-да, поэтому... Мне кажется, это имеет мало шансов сбыться.
Я тоже так думаю.
Я даже больше верю, что, возможно, его заберут уже в Ванши. Это как будто бы даже было бы...
Ну, кого-то пора, конечно, забрать уже в Ванши.
Да.
Потому что что происходит с этим брендом, это, конечно, тоже отдельная песня. Кстати, готовясь к этому выпуску, раз уж мы сегодня все-таки говорим про то, как дизайнеры уходили из брендов на пенсию, вперед ногами, не вперед ногами, я как раз в том числе освежала в памяти... уходы вот этой вот большой плеяды европейских дизайнеров, как раз тех, кто возник, скажем так, примерно в середине и во второй половине 20 века, да, кто как уходил, вот вспоминал, ты сегодня уже вспомнил Кристобаля Баленсиагу, который просто все закрыл, и потом умер спустя несколько лет, и потом там все годы уже возрождали его модный дом. Вспоминала, что было с Диором, что было с Шанель, вот как раз Юбером де Живанши. Кстати, Юбер как раз-таки покинул по своей воле тоже примерно в возрасте плюс-минус 70 лет. И потом уже как раз началась вот эта вот там вся веселая карусель, там Гальяно, Маквин, Макдональд, да, и потом уже мы, значит, вышли там на Рикардо Тиши и так далее. И, кстати, сейчас прям ужасно будет. Это не шутка, конечно, но я прям, мне так прям кутинцы, а когда умер вообще Дживанши? И он, конечно, все-таки умер до того, как Мэтью Уильямс пришел. И можно, конечно, наверное, в каком-то смысле за него порадоваться.
Good for him, конечно, в данном случае.
Потому что вот тогда была Клэр во главе бренда, и я считаю, что было все достойно, цивильно, хорошо. Вот это было замечательно. Кстати, только что вспомнил Рикардо Тиши. Вот тебе пример, когда большой топовый дизайнер, работавший долго в одном доме, попытался прийти в другой большой дом.
И вообще ничего не получилось.
Ничего не получилось, да. Да, потому что как-то...
Даже жалко его, если честно.
Жалко его, ему надо было просто было уходить делать свой именной бренд, и все. И...
Который, кстати, у него вообще-то был, он просуществовал ровно один сезон.
Он был, более того, он его попытался после ухода из Бёрбери так разово возродить, потому что, по-моему, Микаэла Койл в каком-то
да,
его
да,
платье
да,
выходил на одну из каких-то премий или что-то типа того, а потом как-то он немножко, в общем, отчалил, да. Вот, и возвращаясь, опять же, к этому поколению дизайнеров, просто, видишь, мы, видимо, подошли к тому времени, когда должна быть такая очередная большая пересменка, да, вот мы сегодня там уже вспоминали там одного, второго, третьего, Джорджа Армани только никак никуда не собирается, вот 90 лет ему, по-моему, да, в этом году будет. Будем его с юбилеем поздравлять.
О, готовь... наконец-то, наше любимое занятие.
Готовь стихи, знаешь, какие-нибудь там про яхты и про отели. А, да, да, а так, конечно, тогда вот тоже уходили, вот, ну, Шанель умерла, практически работая над какими-то коллекциями, все еще, то есть она до последнего она трудилась над своим брендом. Там уже, конечно, не было никакой революции в ее вещах, понятное дело, но тем не менее.
Но тем не менее, знаешь, там еще даже был некий ревайвал. То
был,
есть она
был,
же,
был.
Ну, после своего такого довольно позорного затворничества в Швейцарии, она вернулась в 50-х. Там спустя несколько сезонов, в общем-то, она снова стала очень успешной. И сначала ей очень сильно помог американский рынок, такой традиционно более тяготеющий к практичности. И, соответственно, американцам более зашло видение Шанель, чем мегапопулярного на тот момент Диора. И потом еще ей очень сильно помогла французская «Новая волна», потому что, в принципе, эстетика фильмов «Новой волны», она была очень созвучна тому, что делала Шанель, она много одевала актрис французской «Новой волны», и, в общем, она даже тоже, в общем-то, довольно на высокой ноте ушла, да, там, под конец ее жизни уже немножко все это пошло на спад, но тем не менее,
ей было
как
очень,
бы...
очень много лет к этому времени, конечно,
конечно,
там уже просто не было ничего другого, потом уже туда взяли Лагерфельда, уже после ее смерти, и, соответственно, дальше уже название бренда Шанель уже потом ассоциировалось с Карлом, наверное, не в меньшей степени, чем оно ассоциировалось все время с Коко. Потом Диор. Диор, он тоже взял и умер, так сказать,
да.
Как раз еще работая в своем бренде, но у него на тот момент был уже такой условный преемник. Понятно, что там Сен-Лорана туда назначили, видимо, просто выбирая, это оказался очевидный вариант. Он был еще очень молодой, да, 21, по-моему, ему год был. 6 коллекций, по-моему, он сделал. Вот. И, знаешь, я в этом видела какую-то такую легкую иронию, потому что, то есть, смотри, какая цепочка получается. У нас, значит, Диор умирает, значит, на его место приходит, пусть ненадолго, но Сен-Лоран. И потом, когда уже у Сен-Лорана был свой бренд, он отошел от дел, плюс-минус, скажем так, по своему желанию, как я понимаю, тоже уже нечего было сказать, он вообще...
Ну, у него еще были очень большие проблемы
со здоровьем.
Да-да-да.
И его, значит, сменщиком стал Том Форд, и...
Сначала Альбер Эльбас немножко там отметился, но Сен-Лоран параллельно продолжал делать кутюр.
Да.
А за коллекцию Ready to Wear отвечал как раз Альбер Эльбас. А потом пришел Том Форд, да, там какое-то время был так, по-моему, пересменок, когда еще Сен-Лоран что-то показал в кутюре, и потом он ушел на почетную пенсию.
Да, и я правильно помню, что Сен-Лоран не очень был доволен Томом Фордом?
Он не то, что был
он
не
там
очень
сказал,
недоволен.
Он сказал, что он просто уничтожил.
Да, он после дебютного показа Тома Форда он отправил ему записку со словами «За 15 минут ты уничтожил все, что я строил все эти годы». В общем, да, там было очень некрасиво.
Песня 5 минут должна быть здесь исполнена.
Да-да-да. И более того, он еще потом ходил и раздавал интервью, где говорил, что, в общем, это чудовищно, что вот пришли какие-то бездари, тут разрушили вообще все мое наследие,
да.
И так далее. Ну, в общем...
Да, и теперь к чему я веду? Теперь смотри, теперь сам Том Форд в такой позиции. То есть человек, который тоже ушел, значит, из своего имени. иного бренда, и он наблюдает за тем, как, значит, на вот этом месте, где когда-то он восседал, как теперь строит что-то другое. Он, правда, в целом своим преемником Хокинсом доволен, потому что он, в принципе, с ним работал, и коллекция ему, я, насколько я помню, дебютно очень понравилась. Ну, там, он какими-то другими вещами недоволен, какими-то высказываниями интервью, а коллекция он доволен. То есть, знаешь, такая прям какая-то есть вот эта преемственность дизайнера к дизайнеру. Это интересно. Ну, в общем... То есть, смотри, фактически у нас на руках вот два варианта, да, как мы сказали, пардон, вперед ногами, когда дизайнер практически на рабочем месте умирает, и потом никто не понимает до конца, что вообще делать, кто его преемник и как двигаться дальше, либо когда он уходит по своей воле, освобождает там место, да, особенно если он уходит из своего именного бренда, потому что, мне кажется, именно это важно, да, потому что одно дело уйти из какого-то чужого бренда, где ты просто был наемным работником, другое дело уйти из бренда, который называется твоим именем. И, кстати, вот мой любимец Том Форд на этот счет тоже сказал довольно неплохо, он сказал, что в любом случае, успешный бизнес, он переживает своего основателя. То есть это как бы неизбежно, да, если он успешный, если он благополучный. То есть в любом случае бренд Том Форд переживет дизайнера Тома Форда. И зачем там цепляться до последнего, и, там, не знаю, тем более тебе уже ничего не хочется говорить, если уже можно спокойно это все отпустить и позволить ему уже жить какой-то своей жизнью, немножко в отрыве от себя. То есть, наверное, в этом есть какая-то... Есть какое-то, короче, здравое зерно, как мне кажется. И поэтому я говорю, я... Дрису, короче, я аплодирую, считаю, что это все хорошее решение.
А у тебя нет ощущения, что просто мы подошли к моменту смены цикла?
Конечно.
Смены парадигмы, потому что, вот смотри, как интересно получается, с конца 80-х до начала нулевых был такой отрезок времени, когда начали уходить вот эти большие дизайнеры первой половины 20 века, да, и на их место приходить молодые, свежие, и какие-то дома возрождались, какие-то они подхватывали на лету, значит, у их основателей, а сейчас получается, что массово стали уходить на почетную пенсию как раз-таки те, кто с 80-х по нулевым были так, молодыми и свежими.
Конечно, я тебе ровно это же и говорила, что вот мне кажется, это просто такое второе поколение вот этих вот больших дизайнеров, которые отправляются, там, не знаю, на пенсию, условно говоря, заслуженно.
Да, то есть просто да. Еще один, наверное, жизненный цикл индустрии закончился, и поэтому сейчас, наверное, так много вот этих странных кейсов, когда назначаются какие-то дизайнеры, потом их спешно увольняют. То, что мы любим говорить об этом как о каком-то сегодняшнем феномене, но вспомни-ка, в принципе, в нулевые было много таких кейсов, когда каких-то дизайнеров назначали, потом спешно убирали, искали им замену. Мы уже вспоминали Александру Факинетти в «Валентино». Потом был кейс, когда после Тома Форда в «Гуччи» недолго за мужские коллекции отвечал Джон Рэй, по-моему, его звали.
Что такое было? Очень плохо помню.
В общем, соответственно, мне кажется, паттерны-то очень похожи на самом деле.
Да, и мне кажется, что как раз-таки под впечатлением от этой первой волны, от ее уходов, некоторые дизайнеры этой второй волны, они, наверное, принимают эти решения, что лучше самому по-добру, по-здорову, скажем так, выйти, чем ждать вот этой ситуации, когда как с Диором, как с Шанель, когда...
Короче, лучше уйти героем, да, как говорится.
Ну, и не умирать на рабочем месте. Это вообще плохая идея. В смысле, вообще никому не советую. В смысле, ни в каком смысле умирать на рабочем месте. Да, ну, в общем, мне кажется, что они просто тоже насмотрелись, у них есть правда. Вот, то есть, есть же какие-то... То есть все равно же не существует в вакууме дизайнера. Они смотрят по сторонам. Они понимают, что карьера-то не бесконечная, понимаешь? И понятно, что твоя ответственность, если тебе повезло, и ты можешь сам принять это решение, то это твоя ответственность выбрать, когда ты это сделаешь, понимаешь? Либо ты вот после меня хоть потоп, знаешь, там делать, что хотите с моим брендом, либо ты делаешь это как-то более элегантно, освобождаешь место, даже, может быть, там...
Участвуешь в выборе преемника.
Да, вот в этом что-то есть даже, мне кажется, очень благородное. И... Понятно, что никто как бы не застрахован от других ситуаций, всякое бывает, но вот мне кажется, очень разумно. Сейчас у нас ходят слухи, что и Майкл Корс там уже навострил лыжи куда-то.
Ну, это опровергли сразу же.
Ну, знаешь, не... поживем, увидим, как говорится. Но все равно логика в этом, по крайней мере, какая-то была бы. Знаешь, я в свое время задавалась вопросом, когда, помнишь, Сирена Уильямс, когда она ушла в свой первый декрет, а потом вернулась из него, и дальше у нее было несколько лет, когда она уже не выигрывала никаких турниров больших шлемов, и в итоге она все равно завершила свою карьеру, естественно, перед вторым декретом, и она ее завершила, там, не собрав то количество трофеев, которые она хотела, чтобы стать там рекордсменкой по количеству трофеев, хотя она все равно великая спортсменка, там, безусловно, возможно, лучшая в мире, но тем не менее, и мне всё было так интересно, вот не жалеет ли она, что она не завершила карьеру тогда, вот в этот первый декрет, потому что, как ты помнишь, там какая была история, да, что она казалась беременной, выяснилось, что она выиграла открытый чемпионат Австралии, будучи уже в положении, это просто что-то невероятное, да, и вот конечно, интересно здесь, и вот этот вопрос, я думаю, на него нет, наверное, какого-то честного ответа. Мне кажется, что тут можно только каждому самому ответить, и вот дизайнер, наверное, тоже
сказать. Но опять же, понимаешь, а как почувствовать момент, что вот сейчас все супер, да, я нахожусь на пике, как почувствовать момент, что дальше не будет лучше? Ну, как бы, мне кажется, когда ты находишься на пике, тебе кажется, что впереди еще столько всего, я еще столько всего могу сделать, и вот сейчас я еще поднапрягусь, и еще как выдам гениальную коллекцию, и как все будут в восторге.
Да. Да,
мы же, наверное, тяжело. Тоже не умеем себя объективно оценивать и не понимаем,
но,
в какой момент мы выдохлись.
Пора подкаст этот завершить и перестать выпускаться.
Ну вот, до чего договорились.
Договорились, да, да. Ну, давай тогда просто, раз мы не знаем ответ на этот вопрос, давай тогда просто пожелаем мысленно каждому дизайнеру почувствовать свой этот момент, свою точку вот кипения и в этот момент принять какое-то элегантное, правильное решение.
А еще счастье, здоровье и долгих лет жизни.
Особенно Джорджо Армани.